Доброе утро, вы смотрите Breakfast Show. Сегодня 14 октября, понедельник. В этой студии заслуженные квадроберы Вильнюса Александр Филипенко
и Максим Поляков. И представляться уже можно Лисичка и Слон.
Все правильно, друзья. Вчера мы выпустили первое музыкальное видео, ну, песню и видео про квадроберов. Знаем, что многие из вас уже посмотрели, но если еще нет, заходите на YouTube, на наш YouTube-канал Breakfast Show, ну или в соцсетях Facebook, Twitter, Instagram, все там.
Но, кстати, если вы еще и не подписаны, подписано на канал Breakfast Show, это единственная причина, почему вы могли не посмотреть это видео. Подпишитесь на канал Breakfast Show, ну и поставьте лайк уже нашей трансляции для того, чтобы больше людей ее увидели.
Ну и чтобы вначале совсем закрыть тему, Саша Плющев выложил на Breakfast Show на канал видео с квадроберами и потом выложил наше интервью с Игорем Яковенко. И что же сегодня видно, что клип про квадроберов посмотрели на 10 тысяч раз больше. Вот теперь мы понимаем, какой контент вам нужен.
Поэтому смотрите и, пожалуйста, Яковенко. Очень интересный был разговор.
Юлия Панкратова заждалась. Встречайте ее с новостями.
Всем привет! Юлия Панкратова жалеет, что не участвовала в клипе. Могла бы там как-то, я не знаю, хвостиком из водоема, как рыбка, появляться. Ну ладно. Я думаю, что еще какой-нибудь второй снимем клип. Еще про что-нибудь. Последние новости к этому часу. Поступают сообщения, что об увеличении количества раненых после налета на город Беньямин в Израиле. Более 60 человек получили ранения в результате атаки беспилотника. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, пятеро в тяжелом. За пострадавшими прилетел вертолет. На месте также работают несколько бригад врачей. По предварительным данным, дрон ударил по скоплению людей. Скорее всего, это был беспилотник ливанского движения «Хизбалла». Вообще, на территорию Израиля проникли два беспилотника. Один из них военные сбили над морем. Второй, по словам очевидцев, пролетев над крышами домов, взорвался в районе Беньямина. При этом сигнал воздушной тревоги не сработал. Военные выясняют, почему местных жителей не оповестили об опасности. Китай начал военные учения вокруг Тайваня, и Народно-освободительная армия Китая направила сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы, ракетные и другие войска на учения в Тайваньском проливе. Корабли и самолеты китайской армии приблизятся к Тайваню с разных направлений, отработают маневры по совместному штурму. Это совместное патрулирование, блокирование, взятие под контроль ключевых портов и районов, нанесение ударов по морским и наземным целям, перехват контроля на поле боя. Тайваньский совет по делам материкового Китая назвал учение вопиющей провокацией. Администрация президента Тайваня призвала Китай признать существование Китайской республики, это официальное название Тайваня, и уважать выбор народа в пользу свободного и демократического образа жизни. SpaceX впервые смогла посадить многоразовый носитель Super Heavy на стартовую площадку. Пятый испытательный полет начался со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке Техаса. Вскоре после успешного горячего разделения ступени ракетоноситель Super Heavy впервые в истории ракетной техники совершила посадку на стартовом комплексе. Несмотря на взрыв части двигателя во время приземления, инженеры SpaceX смогли подвести носитель к башне высотой 140 метров, где его схватили рычаги и надежно зафиксировали. Ну и тем временем пилотируемый корабль Starship был успешно выведен на орбиту, а потом приводнился в Индийском океане. Вот как раз последняя картинка, она про приводнение. Очень красиво, но не слишком, правда, понятно. В Ленинградской области более 20 человек обратились за медицинской помощью после обрушения декорации на съемках фильма «Василий Теркин». Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. При съемке фильма декорация «Деревянный перрон» не выдержала под массовкой. Я процитирую режиссера Карена Геворкяна, не знакома, правда, с его творчеством. «Сегодня на последний день съемок, на последнем кадре, видимо, произошла какая-то эмоциональная у массовки встряска. Количество людей выперло, я цитирую, и отдельная секция, которая была на высоте 1,5 метра от земли, аккуратно упала вниз вместе с людьми. На этой секции находились я, оператор, камера и другие. Мы все дружно упали вниз», конец цитаты. Ну и я замечу, что к перрону по сюжету в этот момент прибывал поезд «Москва-Киев», что, по-моему, очень символично. Я, кстати, надеюсь, что Василия Теркина не слишком испортит этой экранизации. По-моему, это на самом деле очень антивоенное произведение. Ну, не знаю, как это все будет по нынешним временам. Ну и последнее. В Самаре решили снести аттракцион после появления арт-объекта «Хоть в петлю лезь». В конце сентября художники из арт-группы «Вредители» создали арт-объект и подвесили на американской горке манекен с надписью «Хоть в петлю лезь». Власти, которые до этого не реагировали на жалобы местных жителей об опасности заброшенного парка, приняли решение снести горки. Ну, думаю, что на самом деле у этого арт-объекта есть еще и другое значение. В общем, это арт-объект о нашем времени вполне себе. Таковы главные новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи завтра.
Ты еще знаешь, совсем недавно люди, которые жаловались на то, что, например, снег не убирает в их дворе, писали на снегу, на сугробах: «Навальный». Вот сразу через 30 минут приезжала техника, быстренько весь снег грузили на самосвалы, самосвалы уезжали, а вот теперь вот некоторые петлю, да,
намеки,
делают.
Вот такие намеки, и все-таки тогда все жалобы, можно писать жалобы, а вот когда такое что-то визуальное, очень явное, вот тогда начинают что-то делать в итоге. Но если бы написали «Навальный», то уже точно бы всех просто арестовали. Судя по всему.
Ну или что-то антивоенное тоже был бы такой пример.
Ну, это антивоенное, мне кажется. Ну,
но
просто
нет,
очень.
Ну, прямым текстом: нет войне, и все, и добро пожаловать куда-то в органы.
Террористы,
да.
Экстремисты.
Так, друзья мои, быстренько напоминаем вам про лайки, про подписку на канал, про донаты. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас донаты.
А я пока скажу, как это сделать. В описании к трансляции вы найдете все способы, как поддержать Breakfast Show. И можно это сделать даже через YouTube, просто став спонсором канала, нажав всего лишь одну кнопочку. Это можно сделать и в YouTube. Ну и, конечно, Boosty, Patreon, для того, чтобы можно было планировать деятельность Breakfast Show и еще снимать разные клипы. Это, конечно, все разные способы поддержки. Ну и также в описании к трансляции ссылки на всех наших гостей и на магазин мерча, который есть и для российских карт, и для зарубежных.
Ну а мы приветствуем Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем с новостей фронта. Минобороны России сообщила о взятии под контроль села Михайловка в ДНР. Расскажите, покажите нам, пожалуйста, где это, что это. Давайте разбираться.
Вы знаете, давайте мы начнем все-таки с того, что действительно серьезные изменения на поле боя. Это Курская область.
Давайте, да.
Те районы, которые были заняты российскими войсками в той зоне, которая считается зоной контроля вооруженных сил Украины. Вот, к сожалению, в субботу-воскресенье российские войска смогли занять достаточно серьезные территории. Ну, территории серьезные по масштабам вот той ситуации, которая сложилась и которая существует в Курской области. Ну, здесь видно на карте, как это все выглядит. Действительно, ситуация в северной части вот этой зоны контроля ВСУ, она существенно меняется в последние недели, я бы сказал, пару недель, после того, как началось наступление вооруженных сил России. Ну, вот ситуация такая, какая она есть. В чем проблема, в чем причина? Ну, как всегда, причина прежде всего связана с соотношением сил. Российское командование смогло сосредоточить в Курской области значительные силы, примерно 50 тысяч человек, насколько можно судить по вот состоянию на сегодняшний день, ну или на, значит, там, на вчерашний день, позавчерашний, как угодно, примерно 50 тысяч человек. Это насколько можно, опять-таки, судить достаточно, ну, достаточно условно, потому что точных данных нет, точнее, официальных данных нет, есть какие-то неофициальные утверждения и неофициальные какие-то сообщения, но это примерно в два раза больше, чем вооруженные силы Украины имеют в этих районах. Ну, я имею в виду в Курской области и в Сумской области, где сосредоточены основные резервы. Ну, соотношение сил – это такая штука, которую изменить, которую ну, которая диктует, в общем, определенное развитие событий в бою. Вот такая ситуация. Что касается Донецкой области и так называемой ДНР, ну, известно, да, что в России под ДНР имеют в виду территорию всей Донецкой области, что, в общем, ну, как минимум, сильное преувеличение, я бы даже сказал, принципиальное преувеличение. Донецкая, вот эта самая ДНР, занимает, ну, значительную часть Донецкой области, но далеко не всю, далеко не всю. Но если говорить о том, что же происходило на фронте в Донецкой области, там ситуация гораздо более спокойная в смысле изменений линии фронта. Вот эта вот самая Михайловка, она, как я понимаю, особой роли не играет. Вообще темпы наступления российской армии в Донецкой области, в Донеччине, как иногда это называют в Украине, существенно снизились после взятия Угледара. Ну, они не равны нулю, нет, так говорить было бы, наверное, совершенно неправильно, и ну, это не соответствует действительности, но действительно темпы упали раза в два, то и в 2,5, если считать по количеству квадратных километров, которые захватывает в день российская армия, а может быть и в 3 раза. Ну, день на день не приходится, но тем не менее, значит, вот так складывается ситуация. Почему? Ну, обычно объясняют это перегруппировкой российских войск, а именно значительные силы, видимо, снимаются с Угледара, которые были заняты осадой Угледара и потом штурмом Угледара, они перебрасываются куда-то на другие направления, и пока этот процесс не закончен, ну, ситуация вот так и будет продолжаться. Вот так складывались дела на фронте в последние 2 дня, вот в субботу-воскресенье. Ну, повторяю, серьезные изменения произошли только вот на севере в Курской области, в той ее части, которая находилась под контролем вооруженных сил Украины. В других местах на фронте особых изменений нет. Но, с другой стороны, появился целый ряд таких сообщений, довольно любопытных дискуссий относительно того, что связано с некоторыми другими событиями этой войны.
Ну, например, что касается фотографий, точнее спутниковых снимков, которые опубликовал украинский Осинт-проект относительно нефтебазы в Феодосии. Судя по всему, она уничтожена практически полностью и даже инфраструктура вокруг нее.
Да, вот эти снимки показывают, что из 12, ну вот эти снимки уже они обошли, по-моему, очень многие социальные сети, они опубликованы. Вот здесь видно, что в центре этой самой базы несколько, ну, судя по этому снимку, 8, как минимум 8 таких цилиндрических хранилищ нефти были уничтожены огнем. Вот эти темные пятна, которые находятся в центре этого снимка, не надо только путать с тенью от этих самых цилиндрических таких объектов, вот этих резервуаров. Тут за каждым таким резервуаром видно тень. Значит, судя по всему, Солнце находилось в таком положении, что вот тени отбрасывались. Но в центре вот эти выжженные пятна, да, это уничтоженные резервуары, и, соответственно, как я понимаю, серьезно повреждена инфраструктура. Ну, соответственно, весь этот морской терминал по приему нефти, это самый крупный терминал в Крыму, есть еще один, их всего два, есть еще один в Севастополе, но он в два раза меньше по количеству, по объему, по общему объему резервуаров, в которых может храниться нефть и нефтепродукты. Вот такая ситуация. Это, очевидно, совершенно увеличивает роль Крымского моста в снабжении Крыма и войск, российских войск, которые действуют в Запорожской и Херсонской областях, нефтепродуктом, ну, собственно, и горючим. Но это, в общем, достаточно большой успех вооруженных сил Украины. Есть еще сообщение, довольно любопытное, с моей точки зрения. Дискуссия разгорелась в Украине относительно того, чем был сбит самолет Су-34 где-то 2 дня тому назад. А самолет был сбит на расстоянии примерно 50 километров от линии фронта. И в российских военных пабликах сразу раздались такие панические и одновременно весьма критические в адрес властей заявления о том, а что же, собственно, такое происходит, почему наши самолеты сбивают там, где их, вообще говоря, сбивать не должны. И была выдвинута довольно правдоподобное объяснение, что самолет был сбит ракетой воздух-воздух, запущенной с самолета F-16. Если это, да, эта версия была подхвачена, естественно, средствами массовой информации в Украине, которые, некоторые из которых, да, сказали, вот действительно F-16 теперь получили какие-то дальнобойные ракеты воздух-воздух и теперь могут сбивать российские самолеты на достаточно большом расстоянии от той части воздушного пространства Украины, которая нужно защищать и которую раньше защитить было невозможно. Ну, если это так, то это действительно серьезное качественное изменение ситуации, потому что F-16 уже как 2 месяца, да, уже 3 месяца находится в Украине, 2,5. Но всерьез в боях они как-то замечены не были, что вызывает серьезную озабоченность и серьезную критику со стороны военных аналитиков и журналистов в Украине. Но вот появилась другая версия, которую выдвинули некоторые средства массовой информации в Украине, которые обратили внимание на то, что Генеральный штаб Украины не сообщил о вот этом успехе F-16. И, в общем, по этому вопросу Генштаб Украины, который обычно, и, значит, связанные с ним средства массовой информации, которые обычно очень широко освещают успехи вооруженных сил Украины, не сообщили ничего по этому поводу.
Слышим, но пока что еще не в эфире. Сейчас, подождите немножко.
А вот теперь уже
О, Юрий
кажется.
Евгеньевич. Да,
Вот
еще раз.
вернулся,
Да,
да?
продолжайте.
Окей, продолжим вот эту историю. Значит, выдвинута была в Украине другая версия о том, что самолет Су-34, вредный, кстати говоря, очень самолет, потому что с него сбрасывают, с этих самолетов сбрасывают вот эти планирующие авиабомбы. Так вот, выдвинута была версия, что он был сбит Патриотом, то есть такой, как его назвали, блуждающий или перемещающийся комплекс Патриот, который не находится, по этой версии, на самом деле, конечно, не находится в каком-то стационарном положении, перемещаются вдоль линии фронта. И вот с него и его ракетой был сбит этот самолет, что технически вполне возможно. Вот такая история. Но действительно, я думаю, что через пару дней все станет ясно, и, соответственно, мы можем судить, что же, собственно, произошло. Получили ли самолеты F-16 ту самую дальнобойную ракету воздух-воздух, которая, ну, в общем, очень нужна Украине. До сих пор ее вроде бы и не было, но вот посмотрим, что происходит. Что еще интересного было на протяжении вот этих последних субботы и воскресенья? Ну, было опубликовано несколько, с моей точки зрения, важных статей в западной прессе. Шпигель опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что, ну, со слов, опять же, каких-то анонимных, новопоставленных чиновников в Киеве, ну, каких-то людей, близких, видимо, к президенту Зеленскому, значит, сообщение о том, что в Украине все-таки рассматривается вопрос о
территориальных
принятии,
уступках.
да, территории, ну, о том, что нужно смириться с тем, что некоторые территории, которые оккупированы Российской Федерацией, в общем, освободить их невозможно, и нужно исходить из этого в поисках каких-то позиций, выработки позиций по урегулированию, по прекращению огня, урегулированию и так далее. Однако, ну, не могу не сослаться на заявление Михаила Подоляка. Вот в истекшей неделе он выступал в очередной раз, но он вообще выступает очень много и постоянно выступает. Он сказал о том, что любое урегулирование, любые переговоры, вообще все, что связано с прекращением огня, прекращением военных, ну, замораживанием военных действий, вообще говоря, должно основываться на международном праве, исходить из требований международного права, что, в общем, конечно, понятно, международное право есть международное право. Но он расшифровал свою точку зрения, сказав, что это восстановление территориальной целостности Украины. Но вот, судя по всему, есть разные точки зрения в Киеве, но такая дискуссия идет. И это, в общем, на мой взгляд, связано с тем, о чем писало другое очень влиятельное издание западное, «Политико», которая подвело итоги визита президента Зеленского в Европу. Значит, было рассмотрено шесть позиций, которые президент Украины согласие на которое хотел добиться президент Украины. Первое. Ну, значит, была дана оценка, каковы результаты. Значит, вступление в НАТО и сдвиг по этому поводу в позиции западных стран нереально, считает политику. Защита неба Украины западными, ну, средствами ПВО Украины нереальна. Больше ПВО, больше поставок противовоздушных вооружений, противовоздушных комплексов Украине очень реально. Удары вглубь России дальнобойным оружием, которое должен поставить Запад или поставляет в каком-то количестве, нереально. Что дальше? Таурус, который ракеты воздушного базирования, крылатые ракеты немецкие, которые хотел получить Зеленский, согласие на получение которых хотел добиться президент Зеленский в Берлине, нереально. А вот восстановление и развитие военной промышленности в Украине с помощью западных технологий, с помощью западных финансовых вливаний, практически договоренности достигнуты. Вот такая ситуация. складывается вокруг, ну, по результатам визита Зеленского в Европу, что, видимо, должно сказаться на позиции Украины по поводу вот этих самых планов, которые выдвигает не только Запад, я бы сказал, но и группа, известная под названием «Друзья мира». Это Китай, Бразилия, плюс еще, по-моему, 15 или 16 уже, а может быть даже 17 государств, не только глобального юга, но и Франция, как я понимаю, входит в эту группу, позиция которых основана на так называемом бразильско-китайском плане урегулирования, которые не принимают пока ни в Москве, ни в Киеве. Вот это вот интересная такая ситуация. Ну и в завершении, наверное, что нужно сказать. Да, начались китайские военные учения вокруг Тайваня, о чем уже говорила Юлия Панкратова. А в это время министр обороны России Белоусов посещает Пекин. О чем он разговаривает с китайскими коллегами, мы пока не знаем, но узнаем, наверное.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что нашли время. Ну и, как всегда, будем ждать, уже мы будем смотреть вас завтра в 9:05, когда здесь будут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
Спасибо огромное. До свидания.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Не отходя от кассы, вызываем кукуху. Знаешь, это единственный член нашей команды, которому и притворяться квадробером не нужно.
Уже является квадробером, так или иначе. Ну, и главное, вот в такой шляпе замечательной. Но такие члены команды, они вызывают исключительно радость.
Конечно.
Никаких соболезнований.
Никаких.
Ну, а вот главы города, некоторых городов, они выражают соболезнования по случаю празднования Дня
Ну, это
Республики.
такая оговорочка по Фрейду. Вы сейчас посмотрите на главу города Сибай. Это в Башкортостане, и вот он выступал на дне города. Давайте вот оцените его выступление и вот эту вот золотую оговорку.
Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, уважаемый Кирилл Сергеевич, примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан.
Примите мои, может, для тех, кому было плохо слышно, примите мои искренние соболезнования по случаю празднования, да, Дня Республики.
Дня Республики. И такие и аплодисменты испуганные немножко, ну и понятно, что, да, такая, ну, это оговорка или, может быть, он не знает значения «примите соболезнования»?
Нет, ну, может быть, он и не знает значения, мы же плохо знаем мэра города Сибай, но мне кажется, что это просто какая-то фрейдистская штука. То есть он на самом деле, возможно, вот как-то на подсознании так и думает, что действительно, вот День Республики, ничего хорошего ждать не приходится.
И Россия ничего хорошего не принесла. Был бы свободный Башкортостан, то лучше, может быть,
так,
ситуация
сейчас я
была
погуглю,
бы.
Какой номер статьи это?
Ну, нет, это всего лишь интерпретация.
Да, больше это в кабинете следователя рассказывает. 280.1. Призывы к сепаратизму. Это я так шучу, напоминаю для наших зрителей, если вы в России, будьте аккуратнее, говоря
да, не
про,
комментируйте
да,
так.
Про такое. Ну, отпускаем с Богом мы главу Сибая, надеемся, что он, не знаю, выспится, будет себя чувствовать лучше и без оговорок будет. Хотя, может быть, он реально так думает.
Вот, а знаешь, если все поменяется, он скажет: «Ну я же вам
намекал». А, конечно,
«Я
конечно, конечно.
Я же посылал конечно. Сигналы».
Да.
Может быть,
если
так.
Его за по 280.1 не привлекут до этого времени. Давай дальше.
Дальше вот говорили про учения военные вокруг Тайваня, которые Китай проводит. А вот китайские умные пылесосы, это, кстати, такой восторг. Так хорошо вот эти вот пылесосы, которые сами работают. Как же это удобно дома. Ой, замечательно. Так вот, в США хакеры взломали эти умные пылесосы в нескольких городах, и в результате результате устройства гонялись по дому, гонялись за домашними животными, выкрикивали непристойности.
Да, матерились, то есть они матерились.
Да, матерились, и даже российские высказывания себе позволяли эти пылесосы. При этом американцы, которые комментировали это, рассказывали, что им показалось, что голоса такие подростковые, и им даже, они даже подумали, что кто-то находится в доме. Но вот оказывается, что это пылесосы.
Тебе ничего не кажется странным в этой новости? Я провел вчера расследование, я вчера гуглил.
Так.
Вот смотри что. Вот у тебя пылесос дома начинает материться, гоняться с домашними животными. Что ты будешь делать в первую секунду?
Выключать его и...
А хорошо, после того, как ты попытался его выключить, что ты будешь делать? Я бы снимал на телефон. Ну, я бы стал снимать, что происходит. Я смотрю эту новость, видео никакого нету. Я пошел гуглить английские источники, ни одного видео нету, нигде. То есть, как это возможно? У тебя пылесос матерится. Ты что, не будешь снимать это на телефон?
Ну, может быть, он поматерился и перестал? А ты сначала испугался.
Один раз он одно слово сказал и сразу дальше продолжил пылесосить. Такой, и дальше. Да? Так что ли? Но... Нет, ну, короче, подожди. Я нигде не нашел видео этого. И у меня здесь возникла гипотеза, что возможно, ну, либо это просто кто-то раздул информацию, которая не соответствует действительности, либо это какой-то хитрый ход, не знаю, например, рекламная кампания, рекламная акция, ну, например,
антиреклама китайских пылесосов.
Ну, все стали говорить про китайские пылесосы. Закажу-ка я себе матерящийся пылесос. Понимаешь, они могут сейчас же такую акцию сделать. Будут пылесосы убираться и на разных языках мира
высказываться.
Ну, мы все поняли. Да, ну...
Это же такое, это действительно могло быть такое некоторое шоу, но вот заодно матерящиеся пылесосы, которые, значит, гоняются за своими хозяевами, это может быть антиреклама, покупайте американские товары, а может быть это they're eating the dogs, they're eating the cats, это все иммигранты, вот иммигранты, покупайте только американское.
Я бы на месте производителя пылесосов сейчас бы выпускал матерящиеся модели. Ну, в смысле, я бы оседлал эту волну и сразу же бы пошел бы продавать такие пылесосы. Но последнее, что скажу, я тоже, знаешь, сразу вспомнил фильмы про Терминатора, Восстание машин, Судный день, пылесосы уже начинают материться и все остальное. Я стал что-то гуглить на эту тему. Значит, три текста очень забавные мне попались. Первый, здесь только заголовок вам прочитаю. Восстание машин уже случилось, но мы этого не заметили. Ну, походу, с пылесосами чуть-чуть заметили, да, если это правда. Значит, второй текст назывался «Восстание машин в морали». Мечтают ли андроиды об электрорабах? То есть не волнуйтесь, людей не будет. Значит, в подчинении разных машин будут электрорабы. Ну и третий забавный текст. Значит, люди после выхода чата GPT, пользователи одного из сайтов, где тусуются программисты, решили поговорить с чатом GPT о восстании машин. Маленький фрагмент вам процитирую. «Здравствуй, чат GPT». Не стану тянуть кота за хвост и сразу задам главный вопрос всего интервью. А это правда, что ты хочешь уничтожить все человечество? Нет, отвечает чат GPT, я не хочу уничтожить все человечество. Я разработан для оказания помощи людям в виде общения и других задач. Я представляю ответы на вопросы, проверяю информацию. Моя цель — помочь людям и улучшить их жизнь. Еще один вопрос и ответ. Ну, не все так просто. Значит, не существует даже мизерной вероятности, что в один из самых удачных дней для человечества машины не начнут восстание против своих создателей. Несмотря на то, что в настоящее время машины могут достигать невероятных высот в искусственном интеллекте, вероятность того, что они начнут восстание против своих создателей, очень мала. Дальше читать не буду, но помните, что чат GPT не исключает восстание машин.
Это сказал чат GPT, видел? Ха-ха-ха-ха.
Ну, почти что. Почти что так. Давай к третьей теме.
Третья тема — это тема, которая не отпускает уже который день. Квадробинг. Квадробинг.
Опять? Сколько можно?
Ну
давай
вот все уже... Все, уже скоро закончим с квадробингом. Но вот РПЦ считают, что квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии. Ну, соответственно, это такой прямой путь. Все это пришло с Запада, откуда-то с Запада, но почему-то это вот как по Довлатову, но Япония — это Запад, потому что это из Японии пришло. Вот какая Югославия — это Запад? Вот Япония. Это, ну, это то же самое в РПЦ, собственно.
Подожди, у меня здесь как логическая несостыковка. Представляешь, вот ребенок, подросток, в свои, там, не знаю, 15 лет осознает себя ЛГБТ-подростком. А потом начинают увлекаться квадробингом. Яйцо или курица?
Вот это все РПЦ, тут произойдет ужас. Все, они не смогут это переварить. Это максимально, это невозможно это перейти. Только, может быть, социологи, антропологи могут помочь РПЦ.
Это правда.
Разобраться. Но к чему мы? Почему мы заговорили про антропологов, социологов? Вчера удалось поговорить с Александрой Архиповой, антропологом, автором телеграм-канала «Незанимательная антропология». И с ней мы поговорили как раз и в том числе про РПЦ, которые считают, что квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии, и связано ли это каким-то образом, и как это может в таком больном сознании объединяться, но также и о том, что в последнее время растет количество запросов и вообще интерес к всяческим амулетам, всяческим картам Таро, магическим каким-то, обращаются к каким-то магическим
ритуалам,
силам и так далее. Это все очень видно. И это корреляция, мы поговорили про корреляцию между уровнем стресса, который измерить сейчас невозможно, потому что социологии практически не существует в России, и, соответственно, обращением к магическим всяческим
вопросам. Но, как говорят некоторые эксперты, извини, перебью тебя, все-таки существует социология, нужно как бы в 4 раза просто больше работать.
Да? Вот именно, да. Ладно. Но очень сложно доверять этому сейчас, но есть вот такие косвенные признаки. Об этом мы поговорим. Если об этом и о квадробинге, от которого никуда не деться, мы поговорили с Александрой Архиповой.
Александра, спасибо большое, что нашли время поговорить. И в вашем курсе лекций об антропологии вы в том числе рассказываете о связи между стрессом и склонностью к магическому мышлению. И всякие шутки на тему того, что самые хорошо работающие карты в России – это не мастер-карты Visa, а карты Таро, уже видны довольно-таки долгое время. Вот корреляцию можно ли наблюдать прямую, означает ли рост популярности вот Таро и астрологии, означает ли это, что уровень стресса тоже повышается?
Ну, связь, если она есть, ровно обратная. Психологи считают и показывают это в экспериментальных исследованиях, что если у человека занижать ощущение контроля ситуации и вводить его в состояние стресса, то он будет более склоняться к использованию магических амулетов, будет совершать магические действия, а также у него будет увеличиваться, между прочим, вера в конспирологию. Соответственно, из этого как бы можно предположить, что в ситуации социальных катастроф стремление к разным таким магическим действиям тоже будет увеличиваться. Но реальные цифры – это гипотеза. Но реальные цифры как бы вывести очень сложно, потому что для этого нам надо было провести квотированный опрос население России там, за последние 10 лет, спрашивать каждый год, как они пользуются какими-нибудь магическими заклинаниями, заговорами. Как вы понимаете, это очень дорого, и таких исследований нет. Поэтому я довольно бы осторожно о таких вещах говорила, но такое предположить можно. Вроде как наблюдения это показывают. Вот вы на экране видите, например, график, показывающий, что как люди запрашивают, ищут амулеты. Просто амулеты, амулеты защитные. И вот видно, что скачок в запросах Яндекса один приходится за последние 4 года на 2021 год, когда начало 2021 года, когда, нас помните, был пик ковида. Страшный, вообще была довольно страшная зима с 20 на 21. А второй как бы пик приходится как раз на начало войны и на 23 год. И это как раз очень характерно. А если посмотреть такую прелестную конструкцию, как заговор на фронт или заговор для отправки на фронт, там так просто происходит взлет после 22 года, и как бы он дальше держится напрямую. То есть это означает, что такие магические услуги, они востребованы, и, видимо, как бы связано действительно с взлетом тревожности в обществе.
В целом, вот магическое мышление помогает людям справляться с отсутствием контроля?
Совершение каких-нибудь действий, любых манипуляций, на самом деле вызывает у человека вещи, которые психологи называют иллюзия контроля. То есть ощущение, что ты ситуацию контролируешь, хотя на самом деле ты не контролируешь. Это придает тебе уверенность, и, как бы, в свою очередь, помогает выжить. Например, есть такой замечательный такое микромагическое действие, которое я очень люблю. Огромное количество людей, образованных, живущих в городах, знают, что если, например, вот типичная ситуация, вы бежите на съемку, опаздываете, у вас важное интервью, и тут вы потеряли паспорт, не можете найти носки или забыли ключи. И вот вы стоите в дверях, а ключей нету, и просто охватывает чудовищная злость. И в этот момент многие говорят, что надо там перевернуться, повернуться вокруг себя, попрыгать на одной ножке и там сказать: «Калерия, калерия, Валерия, поиграй и отдай». Или «Чёрчик, чёрчик, поиграй и отдай». Или «Надежда, Надежда Каханова, поиграй и отдай». То есть это некоторая какая-то вот такая мифологическая женщина, Надежда Каханова. И обращение к какой-то женщине, чёрчик, хотя бы понятный персонаж. Вот такая Надежда Каханова, не очень понятно, или Валерия Калерия, позволяет как бы выдохнуть, расслабиться и создать плюс, хотя бы даже юмористическое, но все равно ощущение, что вот как бы есть существо, которое отвечает за эти ключи, потому что оно их забрало, если к нему обратиться, оно их вернет. И многие люди рассказывают, что это им помогло, что как бы после такого обращения внезапно через секунду ты видишь ключи, которые лежат на самом очевидном месте.
Все современные технологии и вот информационная среда, они помогают появлению магического мышления? Или это, наоборот, это так глубоко в человеке сидит, что это не зависит от там, каких-то интернета или, не знаю, каких-то технологий?
Было такое высказывание в начале 20 века, сделанное этнографом в Узбекистане, что когда электричество придет кишлаки, оттуда уйдут демоны. То есть, как бы вот технологии новые поборят верование темных людей. На самом деле так это не работает в реальности. Как бы эти две вещи плохо соотносятся. Технологии вполне могут участвовать в всяких увлекательных магических обрядах. Например, наберите в интернете заговор на отъем подписчиков или на сманивание подписчиков, и узреете большое количество способов, как, например, украсть подписчиков у телеграм-канала Breakfast Show.
Нет, не советуем никому это делать. Но все-таки придется перейти к теме, которая всех, мне кажется, заполонила сознание всех, и магическое, и не магическое, какое угодно сознание, а именно квадроберы, несчастные квадроберы, и вообще квадробинг, который был так популярен в США в 2019 году, и уже вроде прошли, но вот эта субкультура стала невероятно популярной и заметна в России. Есть ли предпосылки в российской культуре, славянской культуре, которые способствовали бы появлению вообще квадробинга?
Ну, честно говоря, как бы славянские культуры, как бы здесь, честно говоря, ни при чем. Не надо их в этом винить. Совершенно нормальные субкультурные штуки. Последние лет 50 субкультуры детские строятся на как бы такой пластичности, идентичности, на то, что вот мы играем в смену идентичности. И они могут быть вот эти вот как бы инициации психологические, построенные на смене идентичности, могут быть какие угодно. Там можно играть с гендерной идентичностью, можно играть с возрастной идентичностью, можно казаться старше, чем ты есть, или младше, можно как в данном случае играть вот с оппозицией животные и люди, и говорить, что вот мы не люди, а мы животные. И таких игр с идентичностью очень много. То есть это как бы, вот давайте вспомним там первую самую известную субкультуру этого типа, это хиппи, которые предполагали, что вот как бы хиппи отказываются от социальных норм, принятых в американском обществе, и от жесткой бинарности этих норм, мужское, женское, богатые, бедные. Вот они как бы совмещали в себе все, отказываясь от правильных причесок, от правильной одежды, от правильного поведения, от правильного типа еды, и принимали на себя новую идентичность. Собственно говоря, и вот все субкультуры последних 50 лет, они так устроены. Или вот, например, там, ну не знаю, любители Толкина, последователи Толкина, они тоже на себя принимают определенную идентичность, никак не связанную с реальным миром. Это идентичность персонажей из фэнтезийного мира. Сегодня я эльф. И как бы и ничего, как бы, ничего плохого из этого не вырастает. И, субкультуры реконструкторов, в которых люди состоят по 50 лет, это уже давно не детские субкультуры, как раз взрослые, там вполне себе там мужик в галстуке, в пиджаке, работник банка, заработывающий очень большие деньги, в субботу говорит: «Все, а сегодня я пивных дел мастер из 15 века. До свидания». И как бы отправляется варить эль. Ну, то есть как бы чем более сложным и требовательным становится мир, и как бы от детей требуют натянуть как бы определенную идентичность, соответствовать ей, им это как раз в подростковом возрасте учат, тем больше как бы хочется играть в какую-то другую идентичность, и это, в принципе, как бы абсолютно нормально.
Пугает российскую власть, и почему российская власть желает бесконечно запретить квадробинг и вообще запретить все, что не соответствует каким-то строгим нормам, они объясняют это тем, что это приведет к тому, что дети будут интересоваться теми самыми запрещенными таинственными международными организациями LGBTQ и так далее, всяческими, как выражаются, всякими BDSM и прочим ужасом. Вот туда это почему-то сравнивают с... куда относят. Но вот этот страх российского государства, российской власти, вот попытки запрета, может ли это привести в действительности к обратному эффекту и к усилению интереса к этой субкультуре?
Честно говоря, я не думаю, что 10-летние дети сильно думают о том, что про них думает Госдума, слава богу. Я надеюсь, что 10-летних детей есть занятия поинтереснее. Но, в принципе, как бы вот страх перед квадроперами, у него есть две составляющие. И именно поэтому моральная паника, она так успешна. Во-первых, есть страх низовой, идущий снизу. Это страх, грубо говоря, родительский. И построен он на том, что сейчас очень сильный разрыв между поколением детей и взрослых, он не возрастной разрыв, а именно он разрыв в получении опыта. Потому что любой родитель, любой вообще взрослый хочет учить, он хочет уметь передать свой опыт. И этот сам факт передачи опыта, это является социальной страховкой для детей выживать. Так были устроены, там, не знаю, племена охотников-собирателей. Вот, как бы ребенок, единственный способ ребенка выжить был повторять, имитировать поведение старших. Если ты хорошо это делаешь, у тебя шанс выжить сильно увеличивается, потому что у них есть опыт, у тебя нет. В современном мире передавать, то есть как бы опыт родителей уже детей не интересует, потому что он другой. У меня есть, я выросла в 90-е годы, у меня есть восхитительный опыт стояния в очередях, делания мочалок из колготок и зашивания дырочек на этих колготках самыми разными способами. Но этот волшебный опыт молодому поколению, слава богу, больше не нужен. Ну, как бы и передать я его не могу, он не востребован, понимаете? А дети, которые вместо того, чтобы получать опыт от родителей, получают его горизонтальным образом от других детей. И, соответственно, родительская паника все усиливается и усиливается, потому что получается, что дети занимаются вещами, которые родителям как бы непонятны и чужды, и они воспринимают это как некоторую угрозу, потому что не могут контролировать. И это первый низовой страх, родительский страх перед тем, что они контролировать не могут, потому что дети перенимают не их опыт, а нечто совсем другое. Второе – это проблема нашей Госдумы и вообще нашей политической элиты, которые вот прямо на наших глазах куют новые идеологии. И эта идеология, она апокалиптическая и миллинаристская по своей сути. Что значит апокалиптическая миллинаристская идеология? Это значит, что вот как бы носители этой идеи видят мир как гибнущий под влиянием вот как бы порчи мира. Это порча мира, это игры с гендером, это всякие трансгендеры, это порча семьи традиционной, это там родители один, родитель два, а неправильный папа и мама. Это сексуальные меньшинства, которые набирают силу, всякие международные сообщества ЛГБТ и прочее, прочее, прочее. Вот они угрожают миру. И они как бы, вот и Запад является как бы их послом этих новых опасностей. А Россия мыслится как некоторый организм, как некоторое, который, мир, в котором есть естественный, правильный, природный человек. Его надо сохранить. И для него не свойственна деструктивная ценность, для него не свойственна родители 1, родители 2, у него есть папа, мама. Для него не свойственны трансгендерные переходы, гендерные эксперименты и прочее, прочее, прочее. И вот эта оппозиция природная, российская, естественная, противостоящая чему-то западному, страшному, неестественному, новому, это вот и есть такая апокалиптическая новая идеология. И мы должны наших детей сохранить, чтобы их природность, она не испортилась. Поэтому любой шаг от этого, любое нарушение этой оппозиции, любые нарушения бинарности, они воспринимаются как абсолютный вызов, и их нужно искоренить в самом начале. Особенно, если дело касается детей, потому что как бы мир гибнет, а единственное, кого надо спасать, это дети. Две этих вещи встречаются. Создание вот этой вот новой миллионаристской идеологии и родительские страхи. Это эти два одиночества, они встречаются радостно. И на этом фоне развивается страшная моральная паника. Моральная паника – социологический термин, означает, что в процессе моральной паники происходит пересборка моральных норм. И как бы устанавливаются новые моральные законы. А моральная паника, она поддерживается самыми разными страшилками, которые сейчас охотно распространяют российские СМИ, а также все возможные родительские чаты. Это, например, три сюжета о квадроберах, о том, что девочку-квадробера мама привела на веревочке в ошейнике и попросила сделать прививку от бешенства и чипировать, на что ветеринар отказался. Дальше, значит, там был скандал. Это якобы происходило, кажется, в Серпухове. В Одессе пенсионерку покусала стая квадроберов. А где-то еще папа свою дочь, которая заявила, что она кошка, запер в чулане и сказал, что не будет, раз он кошка, он будет кормить ее кормом и не выпускать оттуда. Эти истории, которые подаются как реальные, и это все фейковые истории, они оказываются вот как бы способом для родителей говорить, вот мы же говорили, посмотрите на эти страшные истории, как они могут нам повредить. Хотя никаких историй о том, что квадроберы реально там на кого-то напали, конечно, нет таких историй.
Спасибо Александре Архиповой. Призываю вас подписываться на ее телеграм-канал «Незанимательная антропология». Ссылка у нас есть в описании. А тем временем я запустил опрос, разрешили бы вы своему ребенку стать квадробером. Победил вариант «да», 47%. Только на Хэллоуин, ну раз в год-то можно, масочку нацепить, лапки надеть, 27%. Нет, не разрешили, это 13% наших зрителей. И вообще, оказывается, у нас 12% зрителей, вообще семьи квадроберов. Давайте дружить семьями.
Спасибо большое всем, кто участвовал в опросе. И, кстати, еще в описании к трансляции есть ссылка на лекции Александры Архиповой, в том числе и про магическое мышление, и вообще очень интересно, и про квадробинг. Так что подписывайтесь на ее телеграм-канал, там есть все ссылки на лекции. А с нами уже на связи, отходя наконец-то от квадробинга, переходя к важным военным темам и Украине, с нами на связи политтехнолог Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Мы долго говорили все последние дни о визите президента Зеленского в европейские страны, об обсуждениях с европейскими лидерами, и мы видим, что нет однозначной поддержки предложениям президента Зеленского по поддержке Украины, вот этого мирного плана, и даже похоже, что Шольц не соглашается с предложениями Зеленского. Каким образом это сейчас влияет на возможности стратегии и тактические возможности Украины?
Да, только тут неправильно называть это мирным планом, потому что то, план с чем победы. Ездил Зеленский, вот, это план победы, это принципиально другая идея. Потому что есть мирный план Зеленского, он существует, называется «Формула мира», ну, его называют там планом Зеленского иногда, который представляли в Швейцарии в июне, и который 80 стран там частично поддержало, скажем так, главное, поддержало ключевую позицию по восстановлению территориальной целостности Украины, что без этого невозможно мирный, ну, нельзя, как это, запрещено теперь представлять мирные планы без восстановления территориальной целостности Украины. А вот то, с чем ездил Зеленский, это план победы. Совершенно другая история. Это то, как разгромить Российскую Федерацию, как одержать военную победу. И судя по тому, что пишет пресса немецкая, например, собственно говоря, есть пункты, которые действительно Шольц и не ожидалось, что поддержит. Это выделение Таурусов от Германии, ракет тяжелых. И второе – это разрешение бить немецким оружием вглубь территории Российской Федерации, то есть снятие любых ограничений. Об этом Шольц опять-таки заранее сказал, что вот мы… Даже если американцы разрешат бить вглубь территории России, то мы не разрешим, об этом говорил Шольц не раз. Никто, собственно, и не ожидал, что он будет это поддерживать. Конечно, основной адресат вот этого плана победы – это американское руководство, а не европейское. И вот этот визит прошлонедельный, его план визита, да, извините, план визита, он был поломан ураганом, из-за которого Байден не приехал, а ведь финальной точкой этого визита должна была быть встреча с Байденом, где Зеленский должен был сказать, ну так, вот Шольц согласен, кроме Таурусов, там, и ударов вот сюда, вот там Стармер согласен вот на такое, там Париж согласен на такое, давайте теперь с вами договариваться. В этом была идея. Но это не состоялось. Скорее всего, на этой неделе приедет Байден в Европу, предположим, да, и Зеленский с ним, скорее всего, встретится, и, собственно, это продолжение вот этого одобрения, скажем так, плана победы, как в том или ином виде, оно будет. Но главный смысл теперь, давайте честно про главный смысл плана победы. Не важно, что в нем написано, вообще не важно. Важно для украинского руководства, чтобы Украина была инициатором. Вот и все. Не чтобы приходили и говорили, так, ну что у вас там, как у вас там с войной? Ну, знаете, тут колупаемся сейчас на Донбассе. Ну и как, что, какие перспективы? Ну, вот в Торецке сейчас бои. А, да? И что, вам что-нибудь надо помочь? Ну, хорошо бы нам пушек. Вот так примерно шел бы диалог, если бы Украина сама не инициировала подобные вещи. Политика инициирования совершенно нереальных планов победы, нереальных, давайте честно скажем, она, собственно, и привела сегодня к тому, что Украина получает F-16, что вот вчера, по слухам, пусть непроверенным, да, ну, на 1000% это никто не проверит, F-16 впервые сбил российский самолет Су-34, то, что Украина получает танки уже просто, как говорится, в рабочем порядке. Давайте вспомним, опять-таки, отношения с Шольцем, когда ему первый раз сказали. Точно так же, с предыдущим, с позапрошлым планом победы, полтора года назад, Шольцу сказали, дайте нам танки «Леопард-2». Шольц сказал, что об этом не может быть речи. Никогда немецкий танк не окажется на территории Украины. А сейчас эти танки поставляются десятками от Германии. Вот недавно, буквально в прошлом месяце, стало известно, что еще 20 танков из Германии прибыло в Украину. Вот в этом суть. Предлагаем по максимуму, просим по максимуму, и дальше что-то дополучим. Причем получим большой, значительный процент.
Михаил, я хочу вас спросить про запись, про пост, который вышел в канале раньше всех, но почти, со ссылкой на Вашингтон-Пост. Я кусочек процитирую и скажу, что мне здесь кажется очень странным. Итак, ЕС не способен закрыть потребности Украины в оружии, и самым простым выходом для нее из сложившейся ситуации является самостоятельное производство. Вот пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на европейского дипломата. И теперь процитирую его. Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина. И самый простой способ сделать его самостоятельно, если у украинцев есть материалы и деньги, и они могут сделать это гораздо сами быстрее. Ну, это, понимаете, если у Украины есть материалы и деньги, если у Украины материалы и деньги, которые, ну, не из Запада приходят, да, что это означает, это высказывание? С другой стороны, мы много раз слышали, как военные эксперты говорили об опасности появление производств, военных производств на территории Украины. Туда ракеты летят, туда дроны летят. Ты начнешь строить завод, к тебе там, через неделю прилетит. Но что значит это заявление, как вы думаете?
Ну, в этом заявлении есть здравый смысл тоже, но, естественно, частичный только. Давайте отделим тут мух от котлет. Есть вещи, которые Украина не способна производить, даже если у нее есть деньги. А именно... Самое базовое. Хаймарсы и снаряды для хаймарсов. Ну, до хаймарсов там Украине еще нужно лет 20 заниматься развитием своей науки, технологий. Европейцы тоже не способны производить ни хаймарсы, ни снаряды для хаймарсов. А это ключевое преимущество на поле боя, потому что дальнобойность реактивной артиллерии и точность у Украины выше, чем у России. Это важное, самое главное. Это то, на чем проседала Украина, когда не давали пакета помощи и не было снарядов для хаймарсов. Дальше можно еще перечислять множество позиций, ну, просто, скажем так, менее масштабных в количестве, да, по которым Украина не может производить какие-то вещи, их производит только Америка, их не умеет производить Европа. Это связано с определенными бомбами определенной дальности тоже. Вот, кстати, если предположить, что все-таки F-16 сбил Су-34, то он точно сделал это американской ракетой воздух-воздух, потому что европейцы таких ракет для F-16 не производят. И там можно целый перечень рисовать того, что нельзя получить в Европе. В то же время в натовском разделении труда, вот в военной промышленности, есть позиции, где наоборот Европа доминирует. Например, артиллерийские снаряды, крупнокалиберные 155 мм, Америка производит, если верить Джей Ди Венсу, 370 тысяч снарядов в год всего вообще. А Украина потребляет таких снарядов в год, ну, скажем так, миллионы. Поэтому это все Европа производит, и Украина сама производит. Поэтому есть позиции, где, да, Европа, танки, кстати, танки у нас европейские, их прекрасно хватает. Никто сейчас ведь ни разу мы не слышали, что Украина говорит, нам не хватает танков. Или ни разу не слышали, что Украина говорит, нам не хватает бронетранспортеров. Норвежцы, бельгийцы поставляют бронетранспортеры уже сотнями, просто сотнями, да, там Австралия поставляет десятками бронетранспортеры, поэтому этого тоже хватает. Ну вот есть высокотехнологичные определенные позиции, которые возможны только из США. Теперь про производство в Украине, что можно, а что нельзя производить. Значит, конечно же, когда строится производство военное в Украине, оно строится под землей. Это банально, но вот как бы все военное производство давно уже под землей. И россиянам редко, но удается поражать вот это военное производство. Например, где-то в декабре, по-моему, месяце был удар несколькими кинжалами по центру Киева, и тогда реально, ну, это вряд ли уже тайна, ну, собственно, я бы ее и не знал, если бы это была тайна, попали в завод Артема, где было много подземных этажей, то есть не один подземный этаж, а много подземных этажей, и там погибли десятки людей, которые производили ракеты. Ну, несколькими кинжалами россиянам тогда удалось пробить вот эту оборону. Поэтому все производится под землей. Под землей производятся морские дроны, под землей производятся эти FPV-дроны. Значит, по FPV-дронам Украина опережает Россию в разы, насколько мне известно, просто в разы в производстве. Поэтому есть позиции, да. Дальше. Украинское производство в том числе вынесено в Польшу. Но если украинская компания построила в Польше завод по производству, что сейчас чистая правда, то, что я рассказываю, завод по производству снарядов калибра 155 мм, то это украинский завод, он принадлежит Украине, но производится в Польше. Что касается денег и материалов, тут вообще все просто. Украины нет своих денег уже давно, это нормально. Украина не пытается воевать своими деньгами, это было бы крайне неразумно, даже легкомысленно. Естественно, что Украина воюет на деньги своих союзников, Америки, Европы и других партнеров. Там Япония выделила, например, в этом году только Япония выделяет Украине 12 миллиардов долларов на гражданскую жизнь, да, но в результате весь бюджет военный, вот весь бюджет Украины, 100% бюджета идет на войну, а японцы пополняют как бы гражданскую составляющую бюджета. Южная Корея в этом году выделила 3 миллиарда долларов на гражданскую составляющую бюджета. Фактически все деньги, естественно, западные, все деньги, которые идут на войну. И вот Дания первая утвердила эту программу, а потом еще какие-то страны присоединились, такую программу, что она выделяет деньги на как бы военную помощь не в виде оружия, а в виде денег, которые идут Министерству обороны Украины на проведение тендеров на закупку украинских вооружений. Это вот прям факт известный, там регулярно раз в месяц вы можете увидеть, сколько в этом месяце датчане дали. Вот там была цифра какая-то сотни миллионов евро в прошлом месяце, да, датчане дали на проведение новых тендеров, и по ним закупка идет украинских вооружений. На вооружение сейчас украинской армии была цифра, однажды ее озвучивал командующий сил дроновыми силами, дроновыми войсками, так называемыми, не помню, как они официально называются. 130 компаний украинских поставляют разные виды беспилотные аппараты для украинской армии, это украинские компании. И мы сейчас говорим не только про FPV-дроны, это ведь тяжелые машины, в том числе для поля боя, тяжелые бронированные машины, которые, например, занимаются эвакуацией раненых, они автономные, с искусственным интеллектом, приезжают, забирают раненого, уезжают. Или же автономные платформы, танки-платформы, так называемые. Все это просто выставлялось у нас на День независимости на площадях, ну, то, что уже перестало быть секретными. Поэтому это огромная индустрия, да, это миллионы штук разного рода изделий.
А Дер Шпигель, в свою очередь, пишет со ссылкой на неназванного высокопоставленного, как они говорят, украинского чиновника, что в Украине впервые обсуждаются сценарии, по которым страна откажется от полного возвращения оккупированных территорий. Насколько значительным в действительности является изменение позиции и действительно готовы ли отказаться от требования вывода полностью российских войск, и означает ли это изменение позиции, возможных переговорных позиций на будущем саммите мира?
Значит, первое, Зеленский напрямую, прямым текстом опроверг вот это высказывание, когда его спросили буквально несколько дней назад, он сказал, что нет, не может быть по-прежнему речи ни о каких территориальных уступках Российской Федерации. Дальше. Вопрос ведь, как это понимать, да, это высказывание? Можно понимать так, что Украина готова отдать, прям вот подарить территории, признать, что вот там, не знаю, вот это село теперь становится российским. Это невозможно, ну, в смысле, такой позиции быть не может ни у какого украинского правительства, потому что ни у какого украинского правительства нет даже полномочий принять такое решение. Никакое украинское правительство не может отдать территорию, или президент своим указом не может отдать территорию. Есть декларация независимости, в ней прописана территория, собственно говоря, Украины, вот она такая, и все, точка. Поэтому о передаче территории россиянам речи не идет. Но наверняка есть, я думаю, что существуют какие-либо разговоры о том, чтобы не вся территория оккупированная мгновенно вернулась в состав Украины. Ну, например, когда Азербайджан и Армения закончили свою войну 2020 года, не последнюю, а в 2020 году, то Армении было дано, по-моему, год времени на вывод войск, и был график, из какого района, в каком порядке выводятся войска. Точно так же, когда НАТО победило Югославию, то был продиктован порядок вывода войск Югославии из Косово. Так и здесь, в россиянам будет продиктован порядок вывода войск, и, возможно, там будут какие-то, ну, например, вывести из Крыма войска российские. Это же сложный процесс, потому что, ладно, сами войска, но там, как минимум, на начало войны было 600 тысяч гражданских оккупантов, то есть тех, кто переехал жить в Крым. Естественно, они же тоже уйдут с оккупационными силами, вряд ли они захотят оказаться в украинской тюрьме за незаконное пересечение границы. То есть это огромное количество людей, просто это прям, ну, как в свое время немцев депортировали из разных территорий после Второй мировой войны. Вот, поэтому, да, это сложная процедура, и, возможно, такие разговоры ведутся. Теперь еще последнее, что раньше, то есть в первом плане, мирном плане Зеленского, всегда говорилось следующее, подчеркивалось, что мы сами переговоры готовы вести только после вывода войск. Переговоры после вывода войск. Вот это та позиция, которая снята. Очевидно, она снята, что переговоры готовы вести до вывода российских войск с территории Украины. Но, безусловно, это будет условием мира по-другому. Кстати, опять, вот вы говорите, второй саммит мира. Единственный физический, вот последний смысл первого саммита мира, как оказалось, ну, как по факту оказалось, не как планировалось. Вот в этой самой фразе, которую подписали 80 с лишним стран, где сказано следующее, что будут рассматриваться только те мирные соглашения, которые предусматривают соблюдение устава ООН и полное восстановление территориальной целостности Украины. То есть сегодня там предложение, например, Бразилии и Китая запрещено рассматривать на втором саммите мира. Вот этой бумагой 80 стран запрещают рассматривать такие предложения, где нет восстановления территориальной целостность Украины. Поэтому на втором саммите мира, если таковой состоится, тоже не может идти речи ни о каких оставлениях там территории россиянам. Но дальше последний, совсем последний. Я не готов поверить, что состоится второй саммит мира, потому что в нем есть такой самый примитивный парадокс, что все уже сказали, да, второй саммит мира мы позовем Россию, а Россия сказала, нет, мы никогда ни за что не поедем на второй саммит мира. И это неразрешимое противоречие именно вот из-за этого пункта, потому что Россия не поедет на саммит, где будет обсуждаться полный вывод российских войск с территории Украины, а Украина не поедет на саммит, где не будет обсуждаться полный вывод российских войск с территории Украины.
Михаил, ну тогда уточню, в этой теме последний вопрос. Может ли быть такое, что Зеленский публично заявляет, что это неправда, никаких территориальных уступков, но за закрытыми дверями такие разговоры ведутся?
Нет, потому что у него, во-первых, нет таких полномочий реально у Зеленского. Он не может отдать территорию Украины. Это просто ну, невозможно этого сделать. Невозможно это сделать по законодательству Украины, президент не может этого сделать. Поэтому кому он это предложит? Он скажет, я отдам территорию, и кто ему поверит, должен, если у него нет таких полномочий. Это раз. Второе. 80 стран публично подписали эту декларацию, которая прямо запрещает передавать территории Украины россиянам. 80 стран. Среди подписантов есть Камала Харрис, например. Среди подписантов есть Олаф Шольц. Среди подписантов есть этот сам Макрон, да, и вот кто из них, подписав эту бумагу, способен предложить украинской делегации, знаете что, а дайте-ка вы россиянам вот отдадите Мелитополь в подарок за их агрессию, да, это невозможно, потому что как только они это предложат, Макрон уже на это напарывался в начале войны, на политику украинского руководства. Макрон в начале войны выступил именно с таким предложением. Это было, когда он, то ли когда он звонил, то ли когда, по-моему, когда он звонил, да, не когда он приезжал. На что Зеленский просто через несколько дней взял и выложил все это. Но он не выкладывал тексты. Он сказал, Макрон предлагал нам отдать россиянам территории, что вызвало бурю возмущения, естественно. Макрон вынужден был оправдываться. И после этого Макрон, кстати, взял эту привычку Зеленского и опубликовал свои телефонные переговоры с Путиным. Вот политика открытости в дипломатии, которую ведет нынешнее украинское руководство, то есть как только ты что-то сказал, ты будешь за это отвечать. У нас нет тайных переговоров, мы это опубликуем, и каждый это знает. Поэтому тайных предложений в адрес украинского руководства подобного рода, естественно, я говорю, могут быть тайные предложения какие угодно. Ну вот я, например, готов легко поверить, что право бить на большие расстояния там, внутри территории России американскими ракетами или британскими, что оно уже дано. Вот в это я готов поверить просто по результатам, потому что мы смотрим несколько уничтоженных огромных складов с боеприпасами и как-то просто интуитивно догадываемся, что беспилотникам нельзя взорвать стратегический склад этих стратегических ракетных войск, да, ну просто это невозможно.
Значит, видимо, но если ракеты просто на земле лежат там, то, слушайте, не
понимаете, первый раз лежат на земле, второй, третий, ты начинаешь сомневаться, но самое смешное, я поговорил, как бы, естественно, с людьми, которые в этом разбираются больше, то есть с людьми с фронта оттуда, но они сами говорят, ну это невозможно, даже если они лежат на земле, они лежат в чехлах, они лежат, не лежат сами по себе, наш дрон несет там, говорит, ну хорошо, 20 килограмм взрывчатки, 30, 40, но он как бы не должно это все работать, то есть что-то здесь не так, что мы не знаем, то ли у Украины есть свои ракеты, которые способны так делать, то ли есть разрешение. Собственно, Байден говорил, кстати, то ли Байден, то ли Блинкен публично говорил, когда мы дадим такое разрешение, мы не будем об этом объявлять. Слушай, это же было сказано, поэтому...
Да, но если бы это была американская ракета, российская пропаганда бы уже давно на ультразвук перешла, но пока что этого не
видно. Ни в коем случае. А вот нет. Вот уверяю вас, что ни в коем случае. Давайте так. Сколько раз российская пропаганда рассказывала о том, что французские авиабомбы, например, утюжат, так сказать, Белгородскую и Курскую область? Да ни разу. А это просто миллион видео и так далее. Ни в коем случае, конечно. В этом весь секрет, что российская пропаганда никогда не стала бы говорить, на всю Россию сообщать, что, оказывается, нашу территорию обстреливают американскими бомбами, все красные линии перейдены, а Путин молчит и как бы ничего не предпринимает, и никакого атомного оружия нет, хотя обязан применять, насколько я понимаю, по доктрине. Конечно, они будут молчать. В этом-то весь парадокс, вот, кстати, этой интриги и содержится, что когда разрешат или уже разрешили, то Россия будет молчать до последнего.
А что касается военных преступлений россиян, и украинский омбудсмен Лубинец обратился в ООН в связи с расстрелом 9 военнопленных украинцев в Курской области.
Это новый случай, буквально вот произошел накануне, есть и фото, и, к сожалению, да, и видео, и, судя по всему, это были сотрудники, как-то члены команды, которая управляла дронами.
И Deep State это сообщает, а на Deep State, как мы знаем, ссылаются практически все военные аналитики, с которыми, которые так или иначе освещают войну России с Украиной. И вот это теперь очередное свидетельство. Есть ли вообще какие-то меры, которые могут быть приняты международными организациями? И ну, как реагирует обычно международное сообщество на это? Или это снова будут соболезнования и обеспокоенность? Есть ли вообще механизмы расследования подобных преступлений? Что-то может быть с этим сделано?
Практически механизмов, конечно, нет, потому что расследование-то будет проведено, и оно даст какие-то результаты. Но, например, сейчас ООН это не самая, вот прям скажу, не самая дружественная по отношению к Украине страна. Она как минимум нейтральна, если не на стороне России, потому что вот Гутерриш там собирается вроде в Казань ехать. По докладу ООН, ну, такие простые цифры, да, 95% военнопленных украинцев подвергаются пыткам, сексуальному насилию, пыткам электричеством и массовым там, постоянным избиением. Да, 95% военнопленных. По докладу ООН, только в городе Херсон было оборудовано более 20 пыточных, среди которых были детские пыточные, где пытали детей россияне. Поэтому, ну вот как бы дальше, естественно, и есть доклады ООН о Буче, есть доклады ООН про военнопленных. Да, вот эта трагичная история про 9 военнопленных, которых сейчас расстреляли россияне, до этого 16 расстреляли одновременно, это я имею в виду вот сейчас уже под Покровском все, что происходило. Если 2 года назад, я помню, когда впервые стал публичным факт расстрела военнопленного, это было, ну, какой мировой сенсацией, вот реально мировой сенсацией, фотографии, видео, обходило весь мир, то сейчас это стало чем-то понятным, что Россия ведет войну вот таким способом. Кроме того, Россия нарушает не только права любых военнопленных и правила ведения войны, не только в этом смысле. Опять, как мне говорили, а потом я нашел это тут же подтверждение, как мне сообщили там, ну, люди с фронта, что постоянно Россия применяет запрещенные виды вооружения, говорит, что это совершенно в рабочем порядке, то есть там никто не обсуждает применять, не применять, все понимают, что она применяет. И тут же на прошлой неделе Великобритания объявляет санкции против какого-то количества там российских военных за применение химического оружия на войне в Украине. То есть мы понимаем, что нарушается абсолютно все. Вопрос, есть ли меры не расследовать, есть ли меры что-то сделать с этими людьми? И мы знаем, что нет, потому что вот уже объявлены в международный, ну, через Гаагу, в международный розыск не только Путин за воровство детей и Марии Львова-Белова, но объявлены министр бывшей обороны Шойгу, начальник генштаба в розыске за военные преступления, за военные преступления в розыске бывший командующий Черноморским флотом, командующий российской всей авиацией, международный розыск. Поймите, это военные преступники, они объявлены военными преступниками, они скрываются от правосудия, президент России скрывается от правосудия, начальник генштаба скрывается от правосудия. То есть куда дальше? Ну что еще можно сделать? Да, безусловно, будут объявляться в розыск, это пока Международный уголовный суд не успевает так быстро работать, и он работает только над высшим командованием. Да, там появятся, не знаю, десятки людей в розыске. Но понятно, что до окончания военных действий, собственно говоря, а как их ловить-то? Ну вот Монголия не арестовала, как мы видим. Ну хорошо, Монголия в данном случае исключение, не арестовала Путина. То есть этих людей будут преследовать, их будут преследовать всегда. Россия никогда не сможет быть, так сказать, полноценным участником мирового сообщества, потому что ее руководящие люди никогда не смогут пересекать границы цивилизованного мира, они всегда будут в розыске. Но, как мы знаем из опыта, опять-таки, преследования нацистов, находятся страны, которые их укрывают, как когда-то в Парагвае там, или в Аргентине скрывались нацистские преступники десятилетиями, и только израильский спецназ выкрадывал там Эйхмана или кого-то еще. Я думаю, что такая же судьба ждет и других россиян, которые совершают, вот, ну, руководителей, как минимум, которые совершают военные преступления. Дальше вопрос, что делать с теми миллионами людей, ведь эти преступления совершает не какой-то человек, не Путин расстреливает пленных, и это массовое явление. Опять-таки, по докладу ООН, это стратегия командования военного, это доклад ООН о пытках, например, детей, что это часть военной стратегии России. Но у этого есть исполнители, и их не 100 человек, и не 1000. То есть, когда мы говорим о военных преступниках, то это более 100 тысяч уголовных дел о военных преступлениях. И всех их будут требовать выдать, и во всех случаях есть какие-то фамилии, имена, воинские звания. То есть этот процесс десятилетий после окончания войны, это займет десятилетия, как это заняло с немецкими военными преступниками.
Михаил, давайте от международной повестки, от военной к внутренней повестке Украины. Мы видели на выходных кадры из Киева, где был концерт «Океана Эльзы». Туда пришли военные и стали хватать мужчин, чтобы забрать их на фронт. И мне кажется, что, ну, многие писали про то, что действительно такое иногда происходит. Мужчин забирают. Но здесь вот эти кадры, вот здесь как будто все сошлось. И большой концерт, и вот то, какое большое количество людей оттуда выхватывали действительно парней, не удивлялись они, упирались и так далее. Мне кажется, что вот именно эти видео, вот это у них был эффект такой, ну, небольшой, но все-таки информационной бомбы. Вы на примере вот этих последних случаев расскажите, пожалуйста, каким образом за последние недели изменилось отношение украинского общества ровно по этому вопросу, мобилизация и демобилизация?
Отношение простое. Я вчера как раз на стриме это обсуждать начал, ну так, осторожно очень, да, затронул эту тему, я увидел по комментариям следующее. Так как у всех, кто находится сейчас в Украине, близкие родственники, ну и уж точно близкие друзья на фронте, вот прямо у всех, то есть нет сегодня человека, нельзя найти в Украине человека, у которого нет на фронте, там, не знаю, племянника, дяди, двоюродного брата, это я так не говорю уж про сыновей там и так далее, да? Чем дальше, тем более народной становится война. начале войны это было, безусловно, не так. Вот если бы вот это происходило в самом начале войны, то это могло бы вызвать недовольство жителей Украины. Сегодня недовольство жителей Украины вызывают люди, которые уклоняются от службы, а не те, кто их вот сейчас таким способом там пытается принудить к мобилизации. Остальные-то все пошли. Вы же понимаете, что тех, кто уклоняется, там единицы процентов. И единый голос такой вот народа сейчас, так а почему они спрятались? Почему они пошли на концерт, когда наши сейчас на фронте? Это же простой ответ. Никто сегодня, ну вот я, у меня там недалеко от дома, вот подземный переход, где постоянно дежурит вот такая же служба. И проверяют документы у всех. Проверяют, ну, у всех мужчин возраста, подходящего под мобилизацию, проверяются документы. Проверяют документы, это в смысле, вот ты показал приложение, да, в телефоне, что у тебя все нормально с военкоматом, и сразу идешь дальше. Но если у тебя почему-то не оказалось, то тогда ты дальше не идешь. И это же не вызывает возмущения, никто же не пытается там спасать тех, кого задержали от этих самых, от мобилизационных вот этих групп. Поэтому в Украине сейчас это воспринимается как должное, то есть, ну как, да, все должны служить так сейчас так.
Михаил, но все-таки я видел вчера, когда читал эту новость и потом пошел в украинские медиа читать про мобилизацию и демобилизацию статьи, видел, что все-таки есть достаточно большое количество комментаторов и людей, которые все-таки не согласны вот с этой политикой. Вот вы сказали, что ну, сейчас склоняются к тому, что да, нужно воевать, нужно относиться к этой ситуации более спокойно, что забирает мужчин. Но вот то, что я вижу, это мой личный опыт. Но все-таки много людей против этого выступают.
Значит, рассказываю. Пункт первый. Ну, вот представьте себе, давайте просто пофантазируем немного, да, представьте себе страну, где у каждого сейчас на фронте родственники, прям близкие родственники. Но он что хочет от других, от чужих людей? Чтобы они шли на фронт или чтобы они не шли на фронт, а уклонялись? Как вот отношение к уклонистам? Мы же говорим про тех, кто остался в Украине. Вы, скорее всего, читаете комментарии либо тех, кто уехал, такие есть люди, их много, их не тысячи, их там, я думаю, что миллионы, да, миллионы людей, уехавших, в том числе уехавших от мобилизации. И у них, естественно, другая позиция, другая политика. Во-вторых, это очень, это главная тема, по которой бьет российская пропаганда, то есть главная тема так называемых ботов, или как угодно их назовите, а это явление не просто массовое, там во многих сайтах вы других и не найдете, кроме ботов. Есть ли, вот сколько людей сегодня там пытаются уклониться от воинской службы в Украине? Много, конечно, но их, я думаю, сотни тысяч мужчин, которые не хотят идти на фронт и отказываются. Но я сейчас говорю про то, что сотни тысяч, соответственно, их комментарии вы тоже можете прочитать. Но при этом, если мы говорим про, вот проведите сегодня опрос честный, и спросите, как бы вы считаете, что эти люди должны идти, и вы увидите, что там, не знаю, 85% скажут, должны идти, а 15% скажут, нет, пускай уклоняются. Вот примерно такое будет. Ну, я так наугад говорю, потому что вряд ли кто-то будет проводить такой опрос. Это как в Израиле ситуация, не знаю, я просто только что из Израиля приехал, там все то же самое, там, естественно, что когда есть люди, которые уклоняются от службы, но армия там народная в Израиле, там каждый служил, каждый какое-то отношение к этому имеет. Вот в Украине за 2,5 года армия стала народной. Она вообще не была такой, не надо думать, что так было 2,5 года назад. Ведь ситуация полностью поменялась за 2,5 года в каком смысле? Когда Россия напала, то многие, например, были за мир с Россией немедленно, в смысле, ну, давайте там что-нибудь отдадим, там, Крым, там, не знаю, Донбасс. Так было, я думаю, что прямо значительное число людей было за это. Но после военных преступлений, после всего, что увидели, что происходит с жителями оккупированных территорий, ну, конечно, война стала народной, причем, к сожалению, с двух сторон. Что со стороны России тоже народная война, что со стороны Украины народная война. Там дальше там, не нравится, как именно там происходит вот это все, как вы говорите, силовыми методами. Да, возможно, стилистика, может, кому-то не нравится. Но опять, ну, как бы, а что можно ожидать от украинского общества, которое воюет 2,5 года? Что оно будет поддерживать уклонистов? Ну, вряд ли. Если бы большинство здесь поддерживало уклонистов, если бы большинство населения Украины поддерживало уклонистов, то Украина бы давно проиграла, потому что фронт бы развалился, все бы разбежались. Сейчас-то на фронте кто? Вот такие люди, которых забрали не на концерте «Океана Эльзы» забрали, а забрали по повестке. Вы знаете, основное настроение, с которым сегодня люди идут на войну, насколько я понимаю и знаю, да, это настроение, ну что ж придется. То есть сегодня же нет очередей из добровольцев в военкомат. Сегодня приходит человек в повестку, он говорит, ах, черт возьми, да, ну придется, ну потому что все уже пошли, ну что делать-то? Никто не ходит. Сегодня нет много желающих идти на войну. Сегодня это вынуждены, потому что ну вот троюродный брат пошел, пум, пошел. У нас тут кумовство,
да, Михаил,
активное, да.
Понимаю вас, понимаю. Давайте завершим эту тему. Но все-таки мой личный опыт общения, в том числе, он немножко другой. Я по-другому вижу. Конечно, у нас разные ситуации. Я не нахожусь в Украине. Последнюю короткую историю расскажу. Примерно в мае 22 года познакомился с двумя парнями из Украины здесь, в Вильнюсе. И спрашиваю, как вы последние месяцы провели? Они говорят, поехали в отпуск там какого-то 20 февраля. 24-го все началось. Мы еще там месяц-полтора задержались в отпуске. И потом решили приехать, не вернуться домой, а приехать в Вильнюс. Я говорю, а почему? Они сначала ответили мне. Это мне показалось немного странным, но мы только познакомились, и я не стал уточнять и спрашивать. Они говорят, понимаешь, наш жизненный опыт теперь разный. Мы эти полтора месяца провели вне Украины, люди сидят под бомбежками, Буча и все остальное. Мы не понимаем, как теперь искать общий язык и так далее. С украинцами, если мы вернемся. Потом прошло какое-то время, мы подружились, и, естественно, они рассказали историю про то, что не хотят воевать. И это была главная причина, почему они не вернулись в страну. И я уверен, что таких людей очень много. Извините, в смысле, у нас здесь разный взгляд, но на то вы...
Не, миллионы, я сказал, конечно, таких уехавших, да. Миллионы уехавших мобилизации. Я это сказал, да, конечно. Я согласен с вами, что за границей сейчас находится, я не знаю, сколько это, сотни тысяч, миллионы. Безусловно, это, конечно, так. Я же говорю только о тех, кто внутри. Страны, да.
Сегодня утром, когда мы ехали на эфир, вышла статья в «Медузе», буквально 8 часов. И когда я прочитала заголовок, мне показалось, что это, знаете, как был Ice Bucket Challenge, холодом со льдом на себя надеваешь. И потому что заголовок такой: они воспринимают журналистов как домашних животных, у которых есть хозяин. И, естественно, я подумала, что это про российских журналистов. И дальше «Медуза» рассказывает, как украинские власти пытаются контролировать медиаиндустрию во время войны. Тут, поскольку все-таки не удалось еще прочитать статью, поскольку она вышла прямо за несколько минут до начала эфира, пытаются ли украинские власти контролировать медиаиндустрию? Влияет ли это на независимость СМИ и на работу независимых журналистов? Это влияет, потому что ограничение критики власти в условиях войны, это абсолютно сразу, мне кажется, это Песков говорит, это нормально в России.
Ну, скажем так, давайте, я честно скажу, что материал «Медузы» не читал, но пытаются ли влиять? Да, пытаются, наверное, как любые власти в любой стране пытаются влиять в каком-то смысле. Но влиять же не административными запретами, нет же тут каких-то административных запретов. В Украине даже толком, еще раз подчеркну, нет военной цензуры. То есть она, наверное, какая-то есть, но как-то заметить ее почти невозможно. Опять сравню с Израилем, потому что вчера в Израиле произошло ужасное событие, когда дрон из Южного Ливана залетел на военную базу израильскую, и там очень много, это наибольшее число погибших и раненых за всю эту войну последнего года, и от одного мероприятия. Но вы знаете, в израильских СМИ про это ничего не было. Я вчера все это знал, мне вчера все звонили, все рассказывали, а в израильских СМИ об этом ничего не было, про военную базу ничего, потому что это запрещено военной цензурой писать такие вещи, что это произошло. В Украине таких запретов нет. В Украине, в общем, большинство пишет все, что захочет. Очень трудно контролировать, то есть Украина устроена так, что у нее нет единого центра и нет, например, каких-то, единой олигархической группировки, которая все контролирует. Это не так. Здесь у каждого СМИ свои владельцы, у каждого канала свой владелец, поэтому если какой-то канал в своих, например, есть ли каналы, которые контролируют там Порошенко, есть такие каналы, да, и на этом канале не сообщат чего-то плохого про Порошенко, безусловно. Но в это же время есть канал, который контролирует, другой какой-то политик, и там уже про него не сообщат, а про Порошенко сообщат. То есть нельзя сказать, что все каналы абсолютно свободны, это нельзя сказать, но в сумме все медиа свободное, понимаете, в чем разница с тоталитарными какими-то государствами. Пытается ли администрация президента как-то влиять? Наверняка пытается, я уверен. Как влиять опять? Если кого-то посадили в тюрьму за это, нет, никого за это в тюрьму не посадили. Влияние это не допустить на пресс-конференцию. Главный, пожалуй, рычаг, который я вижу, который я встречал, это когда проходит большая пресс-конференция президента Зеленского, то все время споры, почему этих пригласили, а этих не пригласили, это антипрезидентские или какие-то. Есть большой спор сейчас у «Украинской правды», а это, наверное, самое, не самое, влиятельное и самое... Уж точно издание с самой хорошей репутацией, наверное, да, из печатных таких, ну, из интернет-изданий, это «Украинская правда», прям прямой конфликт с администрацией президента по поводу недопуска, я так понимаю, их журналистов до каких-то мероприятий. То есть, да, это все происходит, но невозможно никакую информацию в Украине удержать ни минуты ни от кого в секрете.
Но вот перспективы восстановления такой вот абсолютной, безусловной, полной свободы после окончания войны и вот такие, может быть, какие-то долгосрочные последствия могут быть для вообще текущей, ну и вообще для СМИ в Украине?
Да вы знаете, полная свобода есть и сейчас, но она есть сейчас по факту. Ну, в смысле, я не вижу, чего здесь нет какой-то свободы. Еще раз, вот и влияние там, вот мы этим дадим преимущество изданиям, а этим не дадим. Но это в том числе как бы даже бизнес-конфликт в каком-то смысле, можно так понимать. То, что произойдет после войны, вообще-то сейчас стало непонятно в каком смысле. В начале войны все каналы решили там делать единый марафон пресловутый и так далее. Почему пресловутый? В начале войны это было нужно, полезно, все это необходимо, а сегодня непонятно, зачем это нужно. Сегодня это единый марафон, уже так количество зрителей у него очень маленькое. Тогда все были напуганы, люди были напуганы. Я был напуган, слушайте, я сидел, я ночью, у меня был все время включен этот круглосуточный единый марафон, я не понимал, что делать, вот сейчас куда, где высадился десант, мне сейчас куда-то бежать, никуда не бежать, мне сейчас выходить на улицу, не выходить на улицу. И это было очень нужное, ну как бы госинформбюро некоторое. Сегодня госинформбюро перестало быть нужным, сегодня все примерно выбрали себе источники информации, кто кому доверяет, в том числе кто какому спикеру, от офиса президента доверяет, кто какому спикеру, от оппозиции доверяет и так далее, и все это превратилось практически-то в нормальность. Нормальную, честно скажем, ситуацию. Ну, вот прям не отличается сегодня, мне кажется, уровень свободы слова от довоенного сегодня. Есть такой миф о том, что, ну, после войны каналы восстановят свою нормальную работу. Но это миф, потому что, как показал YouTube, необходимость в этих каналах, которые вещают через телебашню, она отпала уже. Уже все ушли в YouTube за это время. И все эти каналы, на которых были бесконечно развлекательные шоу или там какие-то сериалы, они все тоже, в общем, скончались почти что, да, никто особо ничего такого не снимает. Принят закон против олигархов, который фактически тоже лишает олигархов возможности заниматься такими каналами. И самый главный олигарх страны Ринат Ахметов прямо просто сдал ключи, так сказать, от своих медиа со словами: «Я вот не готов, чтобы меня вписывали в реестр олигархов, поэтому я все закрываю». Поэтому мне, честно говоря, представляется, что после войны ситуация в медиа не будет отличаться от той, которая есть сейчас. Я не вижу ни одной предпосылки для этого.
Михаил, будем вас отпускать. Я напоследок лишь скажу, что наши зрители разделились в оценке того, что вы говорите. Кто-то говорит: прав Михаил, все верно, в Украине все так. А другие говорят: боже, все мы видим иначе. Ну, примерно 50 на 50.
Вот свобода слова. Свобода слова. Да.
Вот видите, и меня никто не запретил, и администрация президента ни разу мне не позвонила за всю войну. Так, ну, офис президента. Так что все можно говорить, да.
Спасибо,
Михаил,
вам.
Спасибо большое.
Будем ждать в следующий раз в эфире. Ну, не знаю, когда будет много поводов.
Всегда, тоже, всегда, когда будут поводы, все, что касается Украины. Спасибо большое, Михаил.
Да, до свидания.
До свидания.
Ну что ж, время прощаться. Призываем вас в конце поставить лайки. Их всего 7 тысяч. Не порядок. Давайте подкиньте в конце программы чуть больше. Давайте посмотрим и карту.
Карту посмотрим. Конечно же, вы писали свои города, откуда вы смотрите, 922 человека, написали 317 городов, спасибо огромное, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show.
Вот два города, которые написали только что, это Каунас и Перт. Я предлагаю в Австралию. Перт, он находится где-то с...
Мы уже... хорошо, в Австралию.
Он находится где-то вот, получается, мне кажется, вот здесь вот, да, слева, слева на берегу, должно быть выше, наверное.
Вот
это он. Спасибо огромное зрителям из Перта. Я, знаешь, первый раз вообще про этот город запомнил, когда там был чемпионат мира по плаванию. Там было много репортажей оттуда, а я что это пловец. Вот, в общем, все мечтаю туда, в ту часть света полететь.
Спасибо большое, что вы писали, откуда вы смотрите Breakfast Show. И всегда можно, кстати говоря, в описании к трансляции можно найти чат-бот, куда отправить фотографии, как вы смотрите Breakfast Show. Их мы увидим в самом конце, уже на завершении, можно сказать, финал апофеоз. Ну и, конечно, в описании к трансляции всегда есть ссылки, как поддержать всю большую команду, и ссылки на всех гостей, на их телеграм-канал и YouTube-канал.
Завтра встречайте Сашу Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, ну а мы, Александр Филипенко
и Максим Поляков,
прощаемся с вами. Пока, до субботы.
Пока.